Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по шаббату. Мы с Божьей помощью сегодня изучаем четвертую главу книги Йешаяху. Это глава короткая, наверное, это самая короткая глава во всей книге, но это очень емкая глава. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя поддержать и защитить тех, кто сегодня на войне, тех, кто под обстрелом, под бомбежкой. Дай утешение тем, кто потерял своих близких, лишился родных. Ты единственный утешитель. Дай надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял вообще веру в будущее. Тем, кто чувствует бессилие, дай, покажи, куда приложить себя, где проявить себя. Тем, кто переполняется от ненависти, дай исцеление от ненависти, избавь от ненависти. Положи конец этому кровопролитию, Отец. Дай мира. Благослови и поддержи тех, кто ищет пропитание, ищет заработка. Дай достойную работу, чтобы было время с семьей общаться, Писание изучать, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность помогать другим, радость помогать другим. Исцели тех, кто болен, и дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными. Это тоже нелегкое служение. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири. Примирись с Тобою, дай нам мир в сердца. Как Ты сказал, Господь даст дерзновение народу Своему, Господь благословит Свой народ миром. Мы с вами читаем четвертую главу пророка Йешаяху. Отчасти мы начали читать ее вчера, но я вернусь к первому стиху. Снова скажу, что предыдущая глава, третья глава, заканчивалась тем, что после каких-то военных действий очень много народу погибло от меча. Что произошло со всеми гордо выступающими и гламурно ведущими себя женщинами? «Вэхзику шева нашим бэйш эхад бьём ау». В тот день семь женщин схватятся за одного мужчину. То есть вот такое будет соотношение, такое большое количество женщин станет вдовами, что по статистике на 70 девчонок, 10 ребят, 7 женщин хватаются за одного мужчину, но это, в общем-то, образ такой, когда говорят 7, это имеется в виду много женщин будет хвататься за одного мужчину, леймор, говоря, лахмейну нохель, весимнадейну, Нельбош, рак, икра, шимха, элейну. Мы будем есть наш хлеб и будем наши одежды одевать, только чтобы твое имя нарекалось над нами. Что это значит? Обычно, когда еврей, иудей брал себе жену, перед всей общиной он брал обязательства, и, естественно, обязательства перед женой, во свидетельство была представитель общины. Он обещал жене, что он обеспечит ей кров, то есть место, где жить, пропитание, одежду и супружеское сожительство. И здесь женщины говорят, нам не надо нас кормить, не надо нас одевать, только чтобы твое имя нарекалось над нами. Эсов эт херпатейну, собери наш позор. Это последняя фраза, не такая понятная. Можно понять это в связи с тем, что говорит Лиа, супруга Якова в книге Берешит, когда она рожает ребенка, она говорит, убрал Господь мой позор, ту же самую фразу. То есть дай нам возможность иметь детей. Бездетная вдова, женщина, которая по тем временам, женщина совершенно без статуса. То есть это своего рода позор для женщины быть бездетной, можно это так понять. Другие комментаторы говорят, что здесь речь идет о том, что, возможно, связано с грядущим нашествием, или нашествием Навуходоносора, которое в целом разворачивается в это время вокруг Иудеи, и Навуходоносор давал повеление своим солдатам не насиловать замужних женщин. Конечно, страшная ситуация, когда приходят какие-то завоеватели и насилуют, это позор, это боль, это травма, это может быть и смертельно даже. И здесь женщины говорят: только ты сделай нас замужними, защити нас от позора. Тоже такое понимание есть. То есть женщины говорят: ничего нам от тебя не надо. Мы не хотим хлеба, мы не хотим одежды. Только защити нас, только, как сказать, давай заключим своего рода фиктивный брак, это можно понять. А можно понять: только хотим, чтобы родить от тебя. То есть мы хотим от тебя только супружеского сожительства с целью рождения детей, ничего больше. Так или иначе, это показывает, как все изменилось. Те самые женщины, которые горделиво ходили, и у которых было столько украшений, и которые вот так себя вели, как мы читаем в предыдущей главе, и вот все поменялось, все рухнуло. Мужья, герои, все эти мужчины, которыми женщины, может быть, крутили, которые обеспечивали их, все пали на войне. И сейчас женщина с тем, что у них осталось, готова быть седьмой женой чьей-то, лишь бы только не жить в позоре. И всегда у Ишаяу, всегда мы видим рядом с пророчествами о разрушении, всегда есть пророчество об утешении. Мы говорили, начали с того, когда мы изучали книгу, Ишаяу, мы начали с того, что Ишаяу – это пророк утешающий. И вот что он говорит во втором стихе: «Байомаху, в тот день, е цемах Адунай, будет росток Господен, ле цви великовод». Цви, дословно, это олень. Но иносказательно это понимается как краса, как что-то очень красивое, что-то очень радующее глаз. Будет он украшением и достоинством, какой-то росток Господен. Уфри аарец, а плод земли, легаон в летиферет, прославлением, гордостью и славою, лифлитат Исраэль, остатку Израиля. Есть комментаторы, которые понимают слово цемах как росток, которое есть у Захарии, где Машиах назван ростком, у Иеремии, где Машиах назван ростком. И говорят, здесь речь идет о временах Машиаха. Другие комментаторы говорят, что это в буквальном смысле росток. То есть страна снова зазеленеет, поэтому здесь дальше сразу после ростка упоминаются и плоды земли. То есть страна снова зазеленеет, снова даст плоды. Другие говорят, что этот росток – это новые ростки народа Божьего, новые ростки соблюдения Торы, служения Всевышнему, которое прорастет земля. И на самом деле, если мы уже знаем, а мы уже знаем устройство пророчества Ишаяу, мы можем увидеть, что нет никакого противоречия, что будет рассвет после нашествия Навуходоносора, будет обновление после возвращения из Вавилона, и будут времена, когда придет Машиах, и будут времена, когда Машиах даст процветание Израилю. То есть это пророчество, оно многократно, мы говорили тоже об этом, что есть пророчество, которое для поколений, которое пророчество на то время, когда пророк говорит, пророчество, которое записано в книгу, это пророчество на многие поколения. Поэтому мы можем смотреть и вперед. Но никогда нельзя забывать, что пророчество имеет и свою сиюминутную актуальность. Ведь на самом деле народ, любой народ, люди вообще, они жили от урожая до урожая. То есть народ интересует, что будет в ближайшие годы. Если вы встречаете какого-то человека, который может вас проконсультировать о том, что будет, И он говорит, я не знаю, что будет сейчас, я вам сейчас расскажу, что будет через 800 лет. И дам вам экономический прогноз на через 800 лет. Экономический, политический, какой угодно. Это нам не очень интересно, что будет через 800 лет. Но важно, что будет вот сейчас. Сейчас меня успокойте. Сейчас у меня какая-то проблема. Я ищу, как помочь своему больному ребенку. А мне говорят, через 800 лет будет лекарство от этой болезни. Меня не успокаивает. Поэтому есть успокоение, утешение и для того поколения, в котором пророк живет. И он говорит, после всего вот этого вот, о чем идет речь, после всего этого разрушения, после всего этого позора, прорастет снова росток, страна Израиля снова даст плоды, все снова зазеленеет, вая, нишар, бецион, и будет оставленное на Сионе, веанутар, беирушалайм, и оставшееся в Иерушалайме, оставленное, это то, что оставили намеренно. То есть, если брать времена Навуходоносора, то он оставил какую-то часть элиты для того, чтобы в Сионе не было хаоса. Это намеренно он оставил людей. Были люди, которые остались, которые просто никому не были интересны. То есть, их оставили, просто их не трогали. То есть, элиту угнали всю, намеренно оставили несколько. Это оставленное. А были люди, которые остались. Это простолюдины. И вот и оставленные, и оставшиеся будут Кадеш и Амерла. Они будут называться святыми. Кикатув лехаим бешалайм. Только записанный к жизни, только тот, кто, так сказать, прошел через это переплавление серебра от олова, через это очищение, только он, записанный к жизни, останется в Иерушалайме. Если мы вспомним, что то пророчество, которое мы читаем, мы говорили сначала второй главе, по конец четвертой главы. В начале второй главы мы читали, что гора, что Иерусалим будет вознесен над всеми горами. Да, если представить себе, то мы говорили про Мидраш, который говорит про 12 тысяч метров над всеми будет вознесен Иерушалаем. Во время всех этих процессов злодеи погибнут. И то, что произойдет, произойдет вознесение Иерусалима, и мы читали во второй главе, что придет Мессия и будет судить народ, это очень похоже на сцену вознесения общины Божией, как это описывается и у Павла. А когда мы поднимемся на небеса навстречу Машеху, и там вместе с ним будем, можно так представить, что это весь Иерусалим вознесется, а злодеи, они останутся, только тот, кто записан в книгу жизни, тот будет вознесен. Во всяком случае, такое одно из прочтений есть и в еврейских источниках, и, разумеется, в мессианских источниках тоже. И можно сказать и о том, что как бы во времена возвращения из Вавилона вернулся и будет остаток, который решили продолжать путь с Израилем. То есть это можно понять в разные времена. Это относится и ко времени Машеха, но есть грань пророчества, которая относится и ко временам более близким к пророку Ишаяу. «Им рахац Адунай эцуатнт бнот цион». «Очистит, омоет Господь испражнения дочерей Иерусалима». Цуа, в буквальном смысле, это фекалии, испражнения, и Господь омоет, естественно, дочерей Сиона и одежду их от этой нечистоты. Вей дмей Иерушалаим ядиях, и отмоет кровь Иерушалайма. Если про нечистоту, про фекалии сказано, что омоет, она просто будет смываться водой, то кровь придется леадиях, то есть мыть, оттирая, тщательно отмоет, но как бы Всевышний очистит и то, что, казалось бы, как бы более легко очищается, и то, что более тяжело очищается. Мекирва беруах мишпат. И очистит их духом суда, уверуах байр, и духом сжигающим. Дух суда указывает на то, что это дух, который персонально как сказать, на каждого человека не сходит. Это будет каждому человеку по его мере. Это будет не то, что как у всех побросают в одну огромную стиральную машину и перекрутят в барабане. Это не так. То есть каждый будет судим по делам его, точнее будет для каждого по делам его. И после этого и наступит вот это время, о котором Ишайя говорит во втором стихе, когда придет процветание в страну Израиля. И в пятом стихе мы читаем «Увара Адунай». Слово «бара», ну, собственно, второе слово во всем Писании, Тора начинается с слов «берешит бара». Сначала сотворил, сотворил из ничего. То есть Господь не сделает из каких-то подручных средств, а сотворит что-то новое. «Аль-коль махон арцион» над всей горой Сионской, «валь-микре анан» сделает над ней перекрытие из облачное «юмам» днем, «ваашан нога эш лава лайла» и «огненный столб ночью». Это та забота, которую Всевышний проявлял о стане Израиля, когда стан Израиля выходил из Египта, днем от зноя прикрывало облако, а ночью огненный столб светил, полное ощущение безопасности. И такой же опеку сотворит, это не будет возвращено старое, будет сотворено новое, такой же опеку, такую же заботу проявит Господь об Сионе, о горе Божией, о Иерусалиме, Иерусалим назван Сион, проявит Господь в те времена. «Ки аль-коль кавод хупа» – все покруто будет славой. Когда обсуждается вопрос праздника Суккот, праздника кущей, там Тора говорит, что будете жить в кущах, потому что когда вы выходили из Египта, я вас поселил в кущах. И мы же не помним, что не было такой истории про то, что мы жили в кущах, когда выходили из Иерусалима. Есть по этому поводу рассуждение в Талмуде, и Раби Акива там говорит, жили они в облаках славы. И здесь есть возвращение в облака славы. Мы говорили, если о вознесенном Иерусалиме и об облаках славы, то это очень похоже на новый Иерусалим. Вся эта картина похожа на новый Иерусалим. И вот эта новая куща, мы читаем о ней в шестом стихе, «Высука и куща тие лицель юмам михарев». И будет эта куща защищать, вот эта вся куща из облаков славы, будет защищать днем от зноя улимахасе, улимистор, и будет она защищать и укрывать мезерем, умемитар, от малого дождя и от ливня. То есть есть, если есть обычная сука, обычная куща, когда она ставится, то есть традиция, которая говорит, ведь когда в Иерусалиме, в Израиле празднуется праздник кущи, это месяц Тишрей, седьмой месяц года, и это самое-самое краешек периода, на грани начала дождей. Бывает, что дожди начинаются в Суккот. И когда дожди начинаются в праздник Суккот, то народ выходит, перестает сидеть в Суккот. Говорит, раз Всевышний вылил на нас дождь, это как будто мы принесли, раб принес господину своему кувшин, а тот его выплеснул. Ну, значит, неугодно наша сука Всевышнему, если у нас дождем из нее выгоняет. Здесь говорится о том, что не выгонит Всевышний Израиль из этой суки, что это будет такая сука, это будет такое благословение на Израиль, которое будет вечным. И это, конечно, уже прообраз грядущего. Еще одну важную деталь, наверное, для вообще прочтения текста и на будущее, когда мы будем сталкиваться с мессианскими текстами и с цитированием текста, я хотел бы сказать, четвертый стих говорит, омоет Господь испражнения дочерей Сиона. В примерно первом веке до новой эры записан такой текст, который называется «Мидраш. История Хануки». Это такой исторический текст, который пересказывает события Хануки, как их видит автор, то есть события восстания Иуды Маковея. И очень много раз в этом мидраше упоминается формула такая, и сбылось в них сказано через пророка. И вот мидраш рассказывает историю о том, что во времена, когда греки запрещали Израилю соблюдать Тору и, соответственно, закрыли миквы. Миква – это место, куда женщина идет погружаться после своего очищения, омываться. Если она там не может омыться, то она запрещена мужу. Если она запрещена мужу, то нет никакой семейной близости, нет семейной жизни. И мидраш говорит, что Господь сделал так, что у праведных женщин в доме, жили тогда, страна была там, в общем-то, одноэтажной, появлялись родники с водоемами, и женщины могли там окунуться, и мидраш говорит, избудется сказанное через пророка и омоет Всевышний испражнение дочерей сил. То есть нужно понять, что и таких текстов, которые таким образом цитируют пророков, их множество. То есть нужно понять, что когда текст, тот или иной текст говорит, сбудется сказанное через пророка, имеется в виду не вот буквально актуальный для этого момента текст пророка, он не вырывает пророка из контекста, он применяет слова пророка для какого-то нового исторического контекста совершенно легитимно, но не всегда как бы верно мы будем понимать, что если это примем тот мидраш, то значит, что Ишаяу пророчествовал там о них. Нет, это просто применимо к ним. И сегодня в разговорной речи, да и поныне принято цитатами из Танаха описывать те или иные ситуации, в которых человек оказался, мы это будем читать и будем это рассматривать с разных точек зрения. Не хочется все подгонять под одну точку зрения, поэтому будем все время смотреть на разные точки зрения. Я просто хочу показать, насколько сложно вообще переводить текст, толковать текст, интерпретировать текст, и насколько существует такая опасность, такой соблазн, свою верою, подогнать текст под свою веру, где-то там принять и сказать, ну, вот там вот это толкование нравится, поэтому мы будем считать его единственно верным. Это не всегда хорошая, не всегда правильная методология. Хотя никто не устоит от этого. Вот такая, это, наверное, самая короткая глава книги пророка Ишаяу. Дальше будет пятая глава «Виноградник». Будет все намного длиннее, но это в то же время короткая, но интересная глава. Так, шестая глава. Можно ли сказать, что смена фамилии для женщины и снятие позора и проклятия как укрепление семьи. Если женщина, она происходит из какой-то такой семьи, и как бы смена рода, смена, женщина уходит под защиту мужа. Если она уходит из какой-то такой среды, которая нуждается, которая считается позорной, то, ну, наверное, да. Как правильно объяснить моей православной бабушке, что иконы и люди на них изображенные – это не боги? Само православие так не учит. Само православие нисколько не учит так. Само православие выступает против поклонения иконам. То есть нужно на основании самого православия объяснить. Да? То есть тут для того, чтобы объяснить, надо знать бабушку, как она верит, как она понимает, на каком языке говорит. Но попытайтесь просто, скажем, для начала как бы поговорить ее языком, посмотрите православные источники, которые объясняют, что такое икона и как к ним правильно относиться. Вот. Лучше всего, конечно, вообще в доме икон не иметь, это за благо. Но не всегда получится найти волшебные слова, которые бабушку переделают. И надо постепенно, потихонечку и объяснять, начать, может быть, надо с того, как само православие иконы воспринимает. Тот день – это отсылка к приходу Божьего Царства? Не всегда. не всегда, часто, но не всегда. Тот день – это какой-то день, о котором говорится. Есть, очень часто это используется к дню, когда ну, будет действительно царство, но очень часто это используется ко дню, когда Господь приходит и наказывает что-то и так далее. То есть в какой-то период времени, о котором мы говорим, это «Бо я могу», в тот день. Часто это грядущее, но не обязательно. Между тем ученики просили, говоря, «Рави, ешь?» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». О какой пище идет речь, и можем ли мы иметь такую пищу? Иисуа что в этот момент делает? Да? 4 глава, если я не ошибаюсь. Ученики ушли за едой. Иисуа сидит у колодца. Он встречает там самарянку. И он с самарянкой говорит там. Да, и он ну, как бы проявляет заботу о самарянке. И это его пища. То есть, могу сказать, да, вот когда чувствуешь себя разбитым, подавленным, и вот делаешь урок, да, иногда думаешь, нет, у меня сил, и слабый я, и начинаешь делать, приходит сила. Начинаешь общаться, начинаешь говорить, начинаешь делиться, выслушивать, делать то, что нужно, и приходит сила. Да, как еще отвечает сатане, да, насчет не самим хлебом жив человек, не, то есть не хлеб человека питает, не еда, а слово, выходящее из уст. То есть в конечном счете силу кормить дает хлебу Слово Божие. И если напрямую ты становишься носителем слова, то бывает, что ты, как скажем так, погрузишься в это настолько, что ты вот эту другую пищу получаешь. Потом пройдет время, и как, можно взалкать, проголодаться. Но в самом процессе вот эта другая пища, она есть. Могу сказать вот так, по себе могу знать. Можете посоветовать, как вырастить и сформировать график молитвенной жизни? Ну, на самом деле написано «Лотаце Филатхакева» – «Не делай свою молитву рутиной». Научитесь прежде всего рассказывать Всевышнему о том, что вы переживаете. Да? То есть я бы не стал говорить о графике, хотя, конечно, да, в иудаизме принято есть утренняя молитва, полуденная молитва, вечерняя молитва. Но прежде всего просто научить себя молитве как разговору, а потом уже переходить на какой-то график. Я думаю, устоится как общение с ближними, так и общение со Всевышним, оно устраивается. Когда начал читать первую главу, сложилось впечатление, что книга написана в стиле судебный иск Всевышнего к своему винограднику Израилю. Первый, один, два свидетели, пять, три, рассудите, я прав. Нет, там нету рассудите, там немножко про другое идет речь. Это не судебный иск, то есть там есть, и придите, давайте рассудимся и так далее, но нет, я далек от того, чтобы считать это судебным иском. Это скорее, как сказать, может быть, обвинительное заключение, которое вместе с оправданием, это, как сказать, раскрытие плана Всевышнего, в свете которого понятно, в чем проблема Израиля, а в свете раскрытия проблемы и плана понятно, что будет наказание и будет утешение. То есть все-таки цель книги не осудить, а утешить. Но и такой подход, как вы предлагаете, в общем-то, тоже возможен. Как вы относитесь к убеждению христиан об уничтожении земли, о том, что написано «Земля, и все дела на ней сгорят, и разгоревшие стихии разрушат, и Бог сотворит новую землю и новое небо». У Исаии есть немножко другой взгляд на это пророчество. Да? Можно понять, что все земные дела, вся земная суета, она сгорит. Да, там, как там же Петр сравнивает это с потопом. Да? Там, первая была водой, вторая огню. То есть мне кажется, что есть какое-то упрощенное толкование в этом. Да, помним, что когда Иона приходит и пророчествует, то, что Бог сказал пророчествует, он пророчествует о Нинве и говорит, земля Нинве будет перевернута. Затем он выходит из Нинве, садится на холм и ждет зрелища, ждет суда над Нинве, и Всевышний говорит, я не уничтожу город, в котором такой, не уничтожу такой город, я над ним трудился, и поэтому не так все просто. Есть в христианстве вот этот подход, давайте убежим с этой земли, все важное, оно там, оно все важное, оно не здесь, давайте поскорее отсюда уйдем. И непонятно вообще, зачем жить после того, как принял крещение, получил спасение, вообще непонятно, зачем жить. Это настолько далеко от того, как я понимаю это, да, но с другой стороны, я как бы понимаю, что ну, и такому пониманию есть место, я понимаю по-другому. Четвертый стих предлагает, когда омоет, как бы о будущем, или как бы только от Бога милующего, насколько такой перевод верен. Там стоит слово «им». «Им» вообще-то означает, «им» вообще-то означает или «если», или «потому что», или «ибо». Да, то есть у него два значения в данном случае. Вот. И правильнее, наверное, как выбрать «ибо». Вот. Ну, через греческий, там ведь как бы синодальный перевод очень много строит на септуагинте, возможно, через греческий такой перевод возможен. Но все-таки стоит вопрос о том, что «ибо» все это произойдет, потому что омоет. Что вы думаете о последней битве? Христиане верят, что она произойдет в долине Мегидо. Что говорит иудаизм? Это тоже говорит о том, что все придут воевать с Израилем. Ну и, собственно говоря, даже та же самая идея, что Иерусалим будет вознесен, и придут все народы. Да, можно посмотреть, как оно у Михи, и как оно у других пророков, что все народы придут воевать, тут они увидят величие Иерусалима, и те, кто уверят и поднимутся, поднимутся, а те, кто не поднимутся, погибнут. Но, в общем-то, такая идея, она не чужда, иудаизму. Ученики стали называться христиан, стали прозываться христианами. Их стали называть, не они себя стали называться. После того, как прошли с проповедью Иллином. Это появление новой религии, отделение от общины, христианство такая форма. Ученики не называли себя христианами. Их стали называть христианами. Христиане, это значит машихи, принадлежащие Машиаху. И их так прозывали, поэтому Петр говорит, называешься христианином, не стыдись, то есть тебя так называют. Это была своего рода обзывалка на тот момент. Ну, не то, что обзывалка, но такое прозвище. Вот. И поэтому это не было идеей, что мы больше не иудеи. Тем более, что в рамках иудеи, давайте вспомним, были всевозможные движения, была куча всяких разных движений, течений и так далее. Они как-то назывались, но, скажем, кумраниты, они в голову бы не пришло, что они не иудеи. И прихожане Александрийской синагоги тоже они не подумали бы никогда, что они не иудеи. Или те, кто ходил в галилейские синагоги, которые сильно отличались от синагог в Иудее и учили совершенно другую традицию, а все равно не приходило в голову считать чужим народом друг друга. То есть это было какое-то название по учителю. Мы, ученики Машиха, ну, их так прозывали, но при этом они не претендовали организовывать что-то новое. Правда ли, что язычников обратиться будут избираться на священников? Есть тексты, которые можно так понять, но, скорее всего, нет. А сегодняшним постоянным делом с Храмовой горой могут ли евреи... Арабы препятствуют, но молиться можно, подниматься можно. Это постоянно связано с какими-то склоками, с с какими-то дрязгами политическими внутри Израиля, потому что ортодоксальные евреи очень сильно выступают против подъема на Храмовую гору. Тут есть и внутри народа Израиля раскол на эту тему. Ну, пока те, кто хочет, могут подниматься с огромным количеством ограничений, но могут и на том, слава Богу. Если ссылаться на то или место Танаха, может быть ошибочно, как вы сказали, то как же не ошибиться или как найти неправду? Думать, учиться, проверять, перепроверять, смотреть на то, а если другой взгляд, а может быть другой взгляд. И не бояться, что есть люди... То есть, когда мы сталкиваемся, вот обычно, что часто слышу, необычно, часто слышу. Вот евреи, они намеренно переврали. Или евреи, они слепые, они здесь вот этого не видят. Они здесь не видят правды. Они что-то такое, что-то они намеренно искажают свои писания, чтобы не увидеть. Только главное нам не заметить. То есть, ну, неправильный подход. То есть, когда мы сталкиваемся с чем-то, говорим, ну вот это же ясно говорит, нужно перепроверить себя, а действительно ли оно ясно говорит. Или все-таки возможны разные подходы, разные толкования, и они совершенно легитимны. Как для того, чтобы проверить себя, попробуйте рассмотреть аргументы другой стороны и изложить их так, чтобы другая сторона с вами согласилась. То есть вы понимаете этот текст так-то, потому что считаете, что вот это так-то, так-то и так-то. Если ваш оппонент сказал «согласен», тогда продолжайте с ним спор, вы поняли его позицию, вы можете излагать свою. Но если вы говорите «ты этот текст не понимаешь, потому что ты слепой», ну как мне говорят, «Алекс, ты недостаточно прозрел», и «Алекс, ты слепой», или там «ты лжец», «ты дурак» и так далее, то, конечно, тогда сложно. То есть проверяйте, может ли быть по-другому прочитано. Община Иешуа – это нечто новое или восстановление Израиля с присоединением правителей народа. Как мы видим из плана, скажем, даже того, что мы уже прочитали у Ишаяу, придем, народы скажут, придем и поклонимся дому, Богу дома Якова, Богу Якова. Да, и как бы Ишаяу и Миха в 4 главе, Ишаяу во 2 главе говорит о том, что народы придут, поклонятся Богу. И если вы посмотрите, например, молитву Захарии, отца Иоанна Крестителя, когда он молится, а он священник, и когда он молится, ему получает откровение, что за сын у него рождается, он говорит, теперь мы сможем небоязно служить нашему Богу. То есть народы мира, его понимание, будет поддерживать Израиль в его служении. Если мы посмотрим молитву Шимона, который берет на руки Мессию и благословляет Всевышнего, и он говорит, это будет свет Израиля, просвещение язычникам. То есть все-таки речь идет об одной большой общине. Чей перевод Торы? Я рекомендую сравнивать много переводов. Нету какого-то одного перевода, про который я бы мог сказать, вот это вот хороший перевод. Я сам пользуюсь, скажем, тем, который для меня удобный, просто потому что он в программу вшит, а так переводов много, и не могу что-то порекомендовать. Ну вот. Вроде бы все вопросы, более-менее. Всем спасибо и до завтра, тогда завтра на том же месте, в тот же час будем читать про виноградник. Спасибо огромное, благословение, спасибо, что слушаете.